Беседа десятая. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Послание к евреям, глава 6, стихи 7 и 8. Первое. Со страхом мы должны слушать Слово Божие, со страхом и великим трепетом. «Служите, — говорит псалмопевец, — Господу со страхом, и радуйтесь с трепетом» — Псалом 2, стих 11. Если же самая радость наша и веселье должны быть с трепетом, то когда говорится что-нибудь страшное, каково сказанное теперь, какого не заслуживаем мы наказания, если без трепета слушаем сказанное? Показав, что отпавших невозможно крестить вторично, и что им невозможно опять через купель крещения получить отпущение грехов, и объяснив, как это страшно, апостол продолжает: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение». Устрашимся же, возлюбленные! Не Павлова эта угроза, не человеческие это слова. Это Духа Святаго, Христа, глаголовшего в Павле. Кто чист от этих терний? Если бы даже мы были чистыми, то и тогда нам следовало бы не оставаться спокойными, а страшиться и трепетать, как бы в нас не выросли терния. А если мы все всецело состоим из терний и волчцов, то скажи мне, как мы можем оставаться спокойными и беспечными? Что делает нас беспечными? Если думающий, что он стоит, должен бояться, чтобы не упасть, кто думает, что он стоит, сказано: «берегись, чтобы не упасть» — первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12, то падший сколько должен заботиться, чтобы восстать? Если Павел боялся, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27, если он, столь достойный, боялся сделаться недостойным, то мы, уже сделавшиеся недостойными, какое будем иметь оправдание и прощение, не имея никакого страха, но исполняя христианские обязанности, как бы какой обычай, и только для вида? Устрашимся же, возлюбленные, ибо открывается гнев Божий с неба. Послание к Римлянам, глава 1, стих 18. Устрашимся, потому что он открывается не только на нечестие, но и на всякую неправду малую и великую. Вместе с тем апостол указывает и на человеколюбие Божие. А дождем он называет учение, и что выше он говорил в словах: «ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями», тоже говорит и здесь. И во многих местах Писание называет учение дождем: «и повелю облакам не проливать на него дождя», говорит Господь о винограднике. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 6. А в другом месте тоже называется «гладом хлеба и жаждою воды». Книга пророка Амоса, глава 8, стих 11. И еще: «поток Божий полон воды». Псалом 64, стих 10. «Земля, — говорит, — пившая многократно сходящий на нее дождь». Здесь он выражает, что и принимали, и пили слово его, и часто удостаивались слышать его, но не получили от того пользы. Если бы, говорит, ты не была возделана, если бы не получала дождей, то зло не было бы столь велико, потому что если бы я не пришел, говорит Христос, и не говорил им, то не имели бы греха. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 22. Если же ты часто пила и принимала, то почему вместо плодов ты произрастила нечто другое? Ожидал, говорит Господь, что он принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 4. Видишь ли, что Писание везде тернием называет грехи? И Давид говорит, «Я сделался страдальцем, когда вонзился в меня терн». Псалом 31, стих 4. Терн не просто входит, а вонзается. И хотя бы его осталось немного, но если он не весь будет выдернут, то и самая малая часть его производит боль, так же, как и весь терн. Но что я говорю немного? Даже после того, как он будет выдернут, в ране долго еще остается боль. Потому нужно долго лечить и пользовать, чтобы освободиться от ее совершенно. Недостаточно только исторгнуть грех, а нужно излечить и пораженное место. Боюсь, чтобы не относились к нам более, нежели к другим, слова апостола «земля, пившая многократно сходящий на нее дождь». Мы ведь постоянно пьем, постоянно слушаем, но тотчас же, как только восходит солнце, теряем влагу и потому произвращаем терния. Какие же это терния? Послушаем Христа, который говорит: «Забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 22. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный». Второе. Нет ничего столь благопотребного, как чистота жизни. Ничего столь прекрасного, как благоустроенная жизнь. Ничего столь вожделенного, как добродетель. И произвращающая, говорит, злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. Здесь он внушает, что Бог есть виновник всего. И некоторым образом обличает язычников, которые приписывали произвращение плодов силе земли. «Не руки земледельца, — говорит, — возбуждают землю к принесению плодов, но повеление Божие». Потому и выражается так: «получает благословение от Бога». И смотри, о терниях он не сказал: «рождающие терния и волчцы», не употребил такого одобрительного выражения, но что? «Производящие терния и волчцы», как бы так «извергающие, выбрасывающие», негодно и близка к проклятию. О, какое утешение заключается в этих словах «близка», говорит, к проклятию, а не сказал «проклято». То есть еще не подверглась проклятию, а только близка к нему, но, может быть, и далека от него. И не только этими словами он утешает, но и следующими. Не сказал, она непотребна, близка к проклятию и будет сожжена, но что? Которого конец сожжение. Выражает, что если она до конца останется такою, то потерпит и это. Следовательно, если мы исторгнем и сожжем терния, то сможем получить многие блага, сделаться благопотребными и удостоиться благословения. Справедливо называется грех тернием в словах «производящее терния и волчцы», потому что грех, если крепко станешь держаться его, вонзается и колет, и даже на вид бывает безобразен. Итак, укорив их достаточно, устрашив и обличив, апостол потом утешает, чтобы не поразить их слишком много, и чтобы они не сделались беспечными, потому что человек ленивый, когда его слишком много наказывают, делается еще более ленивым. Потому апостол и не за все одобряет их, чтобы они не возгордились, и не за все укоряет, чтобы не сделать их более беспечными. Но, сказав немного укоризны, в дальнейших словах предлагает великое утешение, чтобы таким образом достигнуть своей цели. Что же он говорит? «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Послание к евреям, глава 6, стих 9. То есть, говорим это не потому, чтобы мы отчаялись в вас или считали вас исполненными терней, а потому что боимся, как бы ни случилось этого. Лучше внушить вам страх словами, нежели на деле испытывать скорбь. Это особенно и показывает мудрость Павла. Он не сказал «думаем», «предполагаем», «ожидаем», «уповаем», но что? «Надеемся». Так и в послании к Галатам он говорит: «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе». Послание к Галатам, глава 5, стих 10. Не сказал «разумеете», но «не будете мыслить иначе», так как галатийцы были тогда весьма достойны осуждения, и апостол не мог хвалить их за дела настоящие, то хвалит за будущее. «Не будете», — говорит, — «мыслить иначе». И здесь он хвалит евреев за дела настоящие. «Надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Но так как за дела настоящие он не мог хвалить их много, то заимствует утешение от дел прошедших и говорит: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше, и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Послание к евреям, глава 6, стих 10. О, как он ободрил и укрепил души их, вспомнив о прежних делах и представив необходимость надеяться, что Бог не забыл их подвигов. Подлинно, кто не убежден в правосудии Божием и в том, что Он воздаст каждому по заслугам настоящей жизни, тот неизбежно грешит и говорит, что Бог неправеден. Потому Он и внушил им необходимость вполне надеяться на будущее воздаяние. Кто отчаивается в настоящем и падает духом, того можно ободрить будущим. Так и в послании к Галатам Павел говорит: «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Послание к Галатам, глава 5, стих 7. «И еще, столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» Послание к Галатам, глава 3, стих 4. И как здесь с обличением он соединяет одобрение, когда говорит: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями» — послание к евреям, глава 5, стих 12, — так и там. «Так скоро переходите к иному благовествованию» — послание к Галатам, глава 1, стих 6. Сукоризную высказывается и похвала, потому что мы удивляемся тогда, когда подает что-нибудь великое. Видишь ли, как в самом обличении и обвинении скрывается похвала. И не от себя только одного он говорит это, но от лица всех. Не сказал «надеюсь», но «надеемся, что вы в лучшем состоянии, то есть лучшего. Здесь он говорит или об их жизни, или о воздаянии. Сказав выше «негодно и близка к проклятию, которого конец сожжения», потом, чтобы они не подумали, что он говорит это об них, тотчас же присовокупляет «не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви». И тем выражает, что не об них он говорит, хотя и говорим так. Если же не об нас говоришь, то для чего касаешься, называя ленивыми, и внушаешь страх, напоминая о терниях? Желаем же, говорит он, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Послание к евреям, глава 6, стихи 11 и 12. Третье. Желаем, говорит. Следовательно, не на словах только хотим этого. Но чего, скажи, ты желаешь? Желаем, чтобы вы были добродетельными, не осуждая вас за прежнее, а опасаясь за будущее. Не сказал также, осуждая не за прошедшее, а за настоящее, так как вы развратились и сделались беспечными. Но смотри, как кротко он выразил это и не произнес укоризны. Что же говорит он? Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Удивительно, Павлова мудрость. Он не высказывает прямо, что они ослабли, что они пали, потому что сказать «желаем же, чтобы каждый из вас» значит сказать «желаю, чтобы ты был тщателен всегда». Чтобы каков ты был прежде, таким был и теперь, и на будущее время. Этим он делает свое обличение более кротким и удобоприемлемым. Не сказал также «хочу», что показывало бы учительскую власть, но говорит «желаем», употребляя выражение, показывающее отеческую любовь и означающее «больше, нежели хочу», и как бы так говорит «простите, если мы скажем что-нибудь неприятное». Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Что это значит? Надежда, говорит, переносит, она подкрепляет. Не ослабевайте же и не отчаивайтесь, чтобы надежда ваша не оказалась лишнюю. Кто делает добро, тот и надеется на добро, и никогда не отчаивается. Дабы вы не обленились, еще только да не будете. Хотя выше он сказал, вы сделались неспособны слушать. Послание к евреям, глава 5, стих 11. Но заметьте, там он указал только на неспособность слушать, а здесь, хотя употребляет подобное выражение, все же намекает на нечто другое. Вместо того, чтобы сказать «не оставайтесь ленивыми», он сказал «дабы вы не обленились», опять виновность их отодвигает на будущее время, говоря «дабы вы не обленились». А так как будущее время еще не существует, то мы и не можем быть виновными. Тот, кого как ленивого убеждают быть старательным в настоящее время, может сделаться еще более ленивым. Но не то бывает с тем, кого убеждают исправиться на будущее время. Желаем же, говорит, чтобы каждый из вас, великая любовь, Павел равно печется о великих и малых, о всех помнит, никого не презирает, но одинаковое оказывает попечение о каждом и всем отдает равную честь. Этим он еще более располагает принять слова его, несмотря на их строгость. «Дабы вы не обленились», — говорит. «Как бездействие вредит телу, так и неупражнение в добре делает душу беспечную и слабую. Но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Кто эти наследники, он объясняет далее. Наперед он сказал: «Подражайте прежним вашим добрым делам», а потом, чтобы они не спросили, каким, он указывает на праотца Авраама, представляя примеры добрых дел в собственных их делах, а в доказательство того, что они не забыты, пример праотца. Это он делает для того, чтобы они не говорили, что они, как недостойные, забыты и оставлены, но знали, что проводить жизнь среди искушений есть удел особенно доблестных людей, и что Бог всегда так поступал с мужами дивными и великими. «Нужно, — говорит, — переносить все с долготерпением, потому что это и значит веровать. Если бы я сказал: вот, я даю тебе, и ты тотчас же получил бы, то чему тебе и веровать? Здесь не было бы места твоей вере. Но я предупреждаю и даю по обещанию. Если же я скажу: вот, я даю тебе, но дам через 100 лет, и ты не будешь отчаиваться, то значит, ты считаешь меня достойным веры и имеешь обо мне надлежащее мнение. Видишь ли, что неверие часто происходит не только от безнадежности, но и от малодушия, и нетерпения, а не зависит от обещавшего. «Не неправеден Бог, — говорит, — чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Важное дает он о них свидетельство, указывая не только на дела их, но и на дела усердные, подобно как он говорит и в другом месте: «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам». Второе послание Коринфянам, глава 8, стих 5. «Оказали во имя Его, послужив и служа святым». Смотри, как он опять утешает их, прибавляя «послужив и служа». «Еще и теперь вы служите», — говорит он, ободряя их и внушая, что они делали это не для людей, но для Бога. «Оказали», — говорит, — «не просто для святых, но для Бога». Это именно означают слова «во имя Его», в которых он как бы так говорит: «вы делали все во имя Его». Потому тот, кто принял от вас такое усердие и любовь, никогда не презрит вас и не забудет. Четвертое. Слыша это, будем служить святым, увещеваю вас. А свят всякий верующий, потому самому, что он верующий, хотя бы он был мирянин, он свят. Ибо, говорит апостол, неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 14. Видишь, вера доставляет освящение. Если мы увидим и мирянина в нечестии, подадим руку помощи. Не о тех только мы должны заботиться, которые живут в горах. Они, конечно, святы и по жизни, и по вере, но и те святы по вере, а многие из них и по жизни. Не будем поступать так, что когда увидим монаха в темнице, то пойдем к нему, а когда мирянина, то не пойдем. И последний тоже свят, и тоже брат наш. Но что скажешь, если он нечист и порочен? Послушай, что говорит Христос. Не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Ты делай для Бога. Но что я говорю? Хотя бы даже язычника мы увидели в несчастье, и ему надобно оказать добро, и вообще всякому человеку, находящемуся в несчастных обстоятельствах, тем более верующему мирянину. Послушай, что заповедует Павел. Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание к Галатам, глава 6, стих 10. Я не понимаю, откуда взялось противное мнение, и каким образом усилился у нас противный обычай. Кто отыскивает только монашествующих, хочет оказывать добро только им одним, и между ними еще делает различие, и говорит, если он недостоин, если он неправеден, если он не творит знамений, я не подам ему руку помощи, тот отнимает самую главную часть у милостыни. И все остальное со временем также уничтожит. Напротив, истинная милостыня тогда и бывает, когда она оказывается грешником или виновным. Милосердие в том и состоит, что милует не тех, которые исправны, а тех, которые согрешили. А чтобы ты убедился в этом, послушай, что говорит Христос в следующей притче. Некоторый человек, — говорит он, — шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам. Те, избившие его, оставили на дороге полумертвого. По случаю один левит шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же поступил и некоторый священник, прошел мимо. Но после них шел один самарянин и оказал великое сострадание к нему, обвязал его раны, возлил на них масло, посадил его на осла, привез в гостиницу и сказал ее содержателю: «Позаботься о нем». И заметь великую любовь: «Если что более издержишь, я отдам тебе». Затем Христос спросил: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником?» И когда законник отвечал, оказавший ему милость, тогда он сказал: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 30 по 37. Заметь эту сказанную Господом притчу. Не сказал он, что иудей самарянину, но что самарянин оказал такое милосердие. Отсюда мы научаемся, что должно заботиться о всех равно, а не присным только по вере делать добро, а других же не думать. Так и ты, когда увидишь кого-нибудь страждущим, не исследуй о нем ничего. Он имеет право на помощь уже потому, что страждет. Если ты помогаешь ослу, когда видишь, что он издыхает, и не спрашиваешь, чей он, то тем более не должно спрашивать о человеке, чей он. Он Божий, хотя бы он был язычник, хотя бы иудей. Если он и неверный, но нуждается в помощи. Если бы тебе дозволено было исследовать и судить, то ты мог бы говорить это. Но теперь самое несчастье не дозволяет тебе делать исследования. Если не должно судить здоровых и исследовать чужие дела, то тем более страждущих. Иначе что будет? Разве ты видел его счастливым, благоденствующим, что говоришь, будто он зол и порочен? Он страждет. Если же ты видишь его страждущим, то не говори, что он порочен. Когда мы видим человека благоденствующего, тогда, пожалуй, можем сказать это об нем. Но когда видим человека страждущего и нуждающегося в помощи, то не следует говорить, что он порочен. Это знак жестокости, бесчеловечия и высокомерия. Кто, скажи мне, был беззаконнее иудеев? Бог наказывал их, и наказывал справедливо, весьма справедливо. Однако же к тем, которые сострадали им, Он благоволил, а тех, которые радовались их несчастью, наказывал. «И не болезнуйте, — говорит пророк, — о бедствии Иосифа». Книга пророка Амоса, глава 6, стих 6. И в другом месте говорится «спасай взятых на смерть». Книга притчи Соломонова, глава 24, стих 11. Не сказано «разведай и узнай, кто они», хотя по большей части отводимые на смерть бывают порочны. Сказано просто «спасай, кто бы они ни были». В этом особенно и состоит милосердие. Кто благодетельствует другу, тот без сомнения делает это не для Бога, а кто человеку незнакомому, тот делает исключительно для Бога. Премудрый говорит: «Не щади денег, и хотя бы все пришлось издержать, отдай». А мы, видя изнуряемых, мучимых, претерпевающих страдания, жесточе тысячи смертей, и часто несправедливо, жалеем денег и не жалеем братьев, бережем бездушное и не думаем о душе. Между тем Павел повелевает с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи 25 и 26. «Не даст ли, — говорит, — видишь ли, какого долготерпения исполнены слова его? Будем же и мы подражать ему и не считать никого безнадежным. Рыболовы, ввергая сети в море, часто ничего не вытаскивают, но, бросив в последний раз, получают все. Так и мы не отчаиваемся, но надеемся, что вы вдруг явите нам зрелые плоды. И земледелец, посеяв семена, терпит один день, и другой, и долго ожидает, а потом вдруг видит везде проросшие плоды. Это, надеемся, будет и с вами, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.